Мне сегодня предоставилась привилегия, честь послужить в этом собрании, в этой церкви. Здесь реально дух пробуждения. Честно сказать, я давно не переживал вот этого, вот этой тяги по, ну, по движению, по славе, по тому, чтобы небо было на земле. Почему давно не переживал? Потому что немножко другими вещами занят. И сердце захвачено тем, что хочу сегодня делиться с вами. Потому что пробуждение – это хорошо. Но, знаете, одним пробуждением сыт не будешь. Это точно. Есть такая странная статистика. Статистика почти всех пробуждений. Когда начинается пробуждение, когда начинается сильное движение, почему-то люди, которые это ведут, эти пробуждения, захвачены пробуждением со временем, угасают, и эти пробуждения поглощают и разрушают жизни. Я вам скажу, друзья, что иногда нужно так молиться, иногда нужно, когда Дух Божий захватывает сердце, нужно ходатайствовать о излиянии Духа, хотя мы знаем, что Дух Святой в нас, среди нас. Но вот в том пророческом сне, о котором я вам говорил, я так сильно переживал Дух Святой, что я вам гарантирую, что на земле еще нет ни одного человека, который бы так переживал. Есть слава, которую он приготовил. Есть глубины, которые еще не открыты. Если бы один человек появился бы в нашей стране с таким уровнем, вот этого уже не я, но живет во мне Христос, это не означает, что этого у нас нет. Это означает, что там бездна, там есть такие глубины. Если там есть, там можно уйти на глубину. Это как река Иезекииля, можно остаться на каком хочешь уровне. Но мы идем туда, и я могу с уверенностью сказать, что иногда нужно молиться о том, чтобы вот эта слава Божия сгущалась, потому что там, где нет жажды, там... Вы знаете, я думаю, что в Москве есть много хороших церквей, но это самая хорошая церковь. Я не шучу, это мое маленькое мнение, почему? Потому что здесь есть концентрация жажды. Здесь есть концентрация такого вот неудовлетворенности какой-то. Правда? Я вижу, вот если смотреть вот историю как-то русской церкви, есть такой момент, заметно, что как эволюция. Бог поднимает какую-то церковь, она куда-то идет и останавливается. И как-то все удовлетворяется. Бог поднимает что-то еще, куда-то дальше идет. Потому что когда человек останавливается, Бог не хочет останавливаться. Он всегда ищет людей. Он всегда ищет сердца. Он всегда ищет тех, которым мало. Он всегда ищет тех, которые понимать будут, что да нет, подождите. Но кто-то должен дать ответ этим людям. Церковь – это Царство Божие на земле. И то, в каком она состоянии находится, это не нам судить церковь, она возлюбленная Господа. Но мы понимаем, что сам Господь хочет, чтобы церковь была славной. И мы к этому идем. И как только лишь какая-то церковь остывает, как только какой-то верующий или тот, который нес этот огонь, охладевает, остывает, Бог будет искать другого человека. 99-й год. В 99-м году мой одноклассник привел меня в церковь. Он очень был горячим человеком, очень был таким жаждущим молитвенником. И мы с ним жили в одной квартире. И как-то ночью мне приснился сон. Я не видел тогда снов. Это было удивительно тогда, хоть какой-то сон от Бога получить. Кстати, мы сегодня помолимся. Мы сегодня высвободим сны, мы высвободим сегодня посещение, мы высвободим сегодня, чтобы было наделение здесь, в этой церкви. Я также думаю, у меня есть такое побуждение в духе высвободить финансовый прорыв, высвободить финансовых ангелов. И мы в последнее время много видели очень таких славных чудес финансовых. Кто-то скажет, ну опять вы про финансы, а мы им скажем, вам не нужны, отдайте нам. Аминь. Вот, я видел сон такой ночью. Мы жили с моим другом, одноклассником. Вот, я видел такой сон. Мы сидели с ним за столом. Он сидел напротив меня, и у него в руке была птица, огненная птица. Она как факел, была как живой факел. У него были крылья у этой птицы. И он смотрел на эту птицу, а я сидел напротив него. И он смотрел на эту птицу и показал мне, смотри, Бог дал мне призвание. А я в этом пророческом сне, я так хотел такую же птицу. Мне так хотелось этот огонь в руке иметь. И эта птица смотрела на него, он был так рад, что Бог дал ему призвание. И эта птица начала вырываться у него из рук. Она начала как бы делать такие движения, как будто бы она хотела вылететь, как будто ей тесно становилось. Но она так пыталась вырваться, что если бы она хотела, она бы вырвалась. Но она показывала ему, как бы, если отпустишь меня, она начала испытывать его. Эта птица, и она испытывала его, он так посмотрел, и вдруг я в глазах у него увидел, что есть определенная цена за эту птицу. Я понимал, что он посмотрел на нее, и она говорила ему: я изменю твою жизнь. Я сделаю так, что ты будешь жить не так, как тебе хочется. И он, это все было молча, это было все как бы в некоторых пониманиях. И он посмотрел на нее, на этот огонь, на эту птицу. Так бывает с многими церквями, так бывает с многими сердцами. И он посмотрел на нее, оценил и понял, что она изменит его жизнь, а он не хочет, чтобы она изменила его жизнь. И он выбросил ее, эту птицу. И она полетела, эта птица. И когда она полетела, она пролетала мимо меня. И она как бы посмотрела на меня и сказала: если ты хочешь, ты можешь взять меня. Если ты не захочешь, я пролечу дальше. И я поднял руку, и она села в моей руке, эта птица. Это был факел. И я проснулся с этим, от этого сна. И я был удивлен, что это за птица, почему, что я увидел. Через минут 15 вышел мой одноклассник и сказал мне: я ухожу из церкви. Я оставляю служение. В это же время, в это же утро он оставил служение. И он очень хорошо живет сейчас. Он очень состоятельный человек. С тех пор... Аллилуйя. Но, друзья, так происходит. Я думаю, что здесь, в этой церкви, есть этот дух пробуждения. У меня такое ощущение, что эта церковь подхватила то, что другим стало не совсем нужно. Вы знаете, что вот этот дух пробуждения – это мучающий дух. Это дух, который мучает. Это дух, который не даст спокойно сидеть. Это дух, который не даст, знаете, быть вот, ну, как все. Он обязательно куда-то поведет, он обязательно будет с чем-то бороться. Я знаю, что сегодня в этой церкви, с этой кафедры, это высокая кафедра. Я считаю, что это одна из главных кафедр России, если честно. Вот, да, давайте Богу славу отдадим. Пастор Илья, ну как договаривались. С этой кафедры сегодня проповедуется послание о благодати. Вот. И я вам скажу, что это послание должно продолжаться. Однажды ко мне пришел Иисус. Мне так всегда хотелось видеть его. Я несколько раз видел, у меня несколько раз была встреча с ним. Такая вот встреча, как физически. И, друзья, я хочу сказать, что видеть Иисуса – это не так важно. Потому что многие говорят: я тоже хочу. На самом деле Христос в тебе живет. И после этих встреч я забывал уже через пару дней все, что, то есть, в памяти оставалось, и в переживаниях ничего не остается. Но если ты живешь со Христом внутри, это намного круче. И вот он зашел за моей спиной, Иисус, и вдруг передо мной появилась кафедра. Кафедра как института. Там были столы. Столы лежали перевернутые, на них на каких-то столах была пыль. Иисус стоял за моей спиной. И я понимал, что мы были на 5-м этаже какого-то здания. Я задал у него вопрос, говорю: Иисус, что это, где я нахожусь? И он говорит: это кафедра, это высшее образование. Он говорил, сказал: я даю здесь высшее образование. Я сказал: а что это за кафедра такая? Он сказал мне: это институт благодати. Но эта кафедра, она была как бы закрыта. Там не было света, лампочки горели, какие-то были лампочки такие перегоревшие, столы лежали, пылью было все покрыто, и людей почти не было. И я услышал, как он мне сказал: я восстановлю в России кафедру благодати. И он сказал мне: я приведу 1000 людей и обучу их на этой кафедре. И он сказал мне, что я только еще восстанавливаю эту кафедру, эта кафедра только восстанавливается. Он сказал мне, что 1000 людей учились на этой кафедре, но сегодня ее забросили. Поэтому я знаю, что это кафедра этого института высшего образования. Почему высшего? Казалось бы, простые вещи проповедуются. Когда мы говорим о благодати, она очень простая. Благодать, истинная благодать очень простая. Но вы заметили, как трудно дается? Вы заметили, как трудно дается, особенно тем, у которых есть высшее образование? У которых есть образование. Им очень трудно дается, они не могут понять, как это так, почему вы не зарабатываете, почему все, он все совершил, что ли. Ну ладно, я сегодня немножко о другом хочу говорить. Я хочу, назвал так тему свою, странным греческим словом, перехорезис. Кто знает, что это значит? Никто не знает, что значит. Пастор Илья, ты точно знаешь, я тебе объяснял, только сегодня. Но кто-то сидит и думает, ну вот, началось. Не, ну если мы с вами будем учиться, если Господь призывает получать высшее образование, значит, нам нужны греческие слова. Да? Давай вместе с вами скажем. Перихорезис. Перихорезис. Не бойтесь, это не больно. Давайте еще раз. Перихорезис. Я чувствую, что нужно возвращать эти харизматические штучки. Ну, знаете, поверни своему соседу и скажи... перихорезис. А если кто-то спал сейчас и проснулся, ты что, мне угрожаешь сейчас или что? Сам ты перихорезис. перихорезис или моя любимая Троица. Я хочу говорить о Троице. Я хочу немножечко говорить о моей любимой Троице. Знаете, за всю мою христианскую жизнь... Ну, мы много говорили про Троицу, но когда начинали говорить про Троицу, становилось всегда неинтересно. Ну, согласитесь, ну, это там, где-то на альфа-курсе. Чуть-чуть, 20 минут мы поговорим о Троице, и все. Ну, зачем она нам нужна? Ну, мы знаем, что был какой-то собор. Мы знаем, что был Никейский собор. Мы знаем, что там какие-то братья, греки совещались, что-то они там дрались с Арием, там были гностики какие-то. Ну, что-то у них там была какая-то борьба, но это не про нас, это про них. Для нас Троица нужна просто потому, что она нужна христианам. Если ты не веришь в Троицу, ну, ты как бы не совсем христианин. Но сегодня это уже тоже подвергается сомнению. Почему бы нам и не верить в Троицу, остаться христианами? Ну, друзья, какое-то время назад, может быть, чуть больше года назад, у меня было ночью посещение ангелом. Кстати, могу сказать, что ангельские посещения такие же, ничего не значащее для жизни человека, как если бы к вам пришел бы там, я не знаю, Гавриил, там, ну кто-то, вот архангел какой-то. Вы знаете, не оставляет никаких изменений. Ангелы не производят изменений в жизни человека. Я несколько раз видел ангелов, и вам скажу, через пару дней все забывается. Не остается никаких впечатлений. Я даже вам признаюсь, я один раз Гавриила видел даже. Представляете, да, кто перед вами стоит сейчас? Рассказать чуть-чуть? Слушайте, значит, несколько раз я видел ангелов, одни были очень хмурые, такие они были, первый раз я видел ангела, это были два ангела, у них были жезлы, это пророческие ангелы. Они мне сказали, мы будем сотрудничать с тобой, я сегодня помолюсь и высвобожу их. Это пророческие духи, помните, духи пророческие повинуются пророкам. Это духи, ангелы, которые Бог предоставляет людям в служение, чтобы они сотрудничали. Первый раз, когда я видел этих двух ангелов, они абсолютно без улыбок, они абсолютно не, знаете, такие безэмоциональные, бесстрастные, но очень страшные. Они со мной разговаривали, я не запомнил ничего от страха, что они мне говорили. Вот. Но потом я видел через какое-то время Гавриила. И вы знаете, что Гавриил на самом деле, он не Гавриил, а Габриэль. И он мне сказал, я Габриэль. Он был размером, наверное, с 3- или 4-этажный дом. Мы были в Украине, был выезд у нас пасторский, и ночью разбудил меня Габриэль, вывел на улицу, и это было просто потрясающе. 3-этажный дом. А у него была улыбка до ушей. Он был очень радостный. Он был очень счастливый. У него были ризы, как будто бы одежда, но это была часть его тела. И он посмотрел на меня и вот так сделал. Классно Иисус для вас совершил, ведь правда? Он смотрел на меня и говорит, такое Иисус для вас сделал. Он так классно, он такое для вас сделал, правда же? Я смотрел на него и говорю, да. Он был настолько рад. Он был осведомлен в том, что совершил для нас Иисус. И он поднял руки и сказал, я дам знамение тому, что ты будешь говорить. И он поднял ризы свои и накрыл дом, в котором мы собирались. И он сказал, я дам знамение. Он сказал, я дам радугу. Я подам радугу, когда ты будешь говорить о завершенной работе Христа. Это было удивительно, потому что на следующий день мы проповедовали, учили. И в доме, где мы находились, это было закрытое помещение, где-то примерно на 70 человек там было, насколько я помню, с закрытыми окнами. В доме появилась радуга. У меня есть видео даже. Вот, это 8 лучей радуги. Где-то примерно 20 сантиметров от потолка появились 8 лучей радуги в закрытом доме. Там было много интересных событий. Но знаете, Габриил – это один из ангелов, который любит Евангелие, который приводит людей к завершенной работе, к благодати. Так вот, какое-то время назад, это было, наверное, год, может, больше года назад, ко мне ночью пришел во сне ангел. И он сказал мне, я ангел ведения. И этот ангел сказал мне такие слова, что в России, в русском движении, появились ложные движения, ложные учения. И он сказал мне, знаете, когда ты переживаешь Божий мир, божественный мир, в божественном мире нет обвинений. Даже когда Божий мир может принести обличение, там никогда не будет вины. Там никогда не будет угнетения, никогда не будет сокрушения внутренности. Это может получиться только у тех, которые сохранили единение с Богом. И он сказал мне, что в русском движении появились ложные движения. И мы были в Турции в этот момент, и мы должны были утром ехать в Эфес, где жил апостол Иоанн. И этот ангел сказал мне, утром вы поедете в Эфес, где жил апостол Иоанн. И апостол Иоанн противостоял гностикам. И он сказал мне, когда ты проснешься, ты должен узнать, что в России есть атака на Троицу, есть давление на Троицу. Ложные духи, падший мир атакует Троицу, откровение Троицы. И он сказал мне, когда ты проснешься, изучай эту тему, и тебе нужно встать за Троицу, тебе нужно встать за эти истины. И он сказал мне такие слова, этот ангел, что апостол Иоанн был самым любящим из всех апостолов. И он сказал мне, не бойся быть человеком, который противостоит лжи. Он сказал мне, апостол Иоанн был самым любящим из всех апостолов. Однако же апостол Иоанн сказал, кто приходит к вам и не приносит учения Христова, не признает учения Христова, или учение о Христе, мы сейчас с вами чуть-чуть об этом поговорим. Апостол Иоанн сказал, что таких не принимайте в дом. Он сказал, что вы таких людей не соучаствуете с ними, потому что принимающий и участвующий принимает его и участвует в злых делах. Это я так своими словами, да, это второе послание Иоанна. Друзья, нам нужно быть аккуратными. Этот ангел мне сказал такие слова, что в вашем поколении отец собирается очень много славы излить. Если вы допустите ложь, он мне сказал, вы обворуете сами себя, вы позволите себя обворовать. И та слава, которую он хотел явить, эта слава остановится. Друзья, помните такой текст интересный, когда Иисус говорит одному из первых учеников, он говорит о том, что ты поверил моим словам, ну, значит, будешь видеть апостолам, будете видеть небеса открытые, да? И ангелов, сходящих туда и сюда, к Сыну Человеческому. Вы знаете, что один из переводов говорит немножко не так. Один из переводов, где у нас написано «к Сыну Человеческому», говорит о том, что ангелы будут сходить по Сыну Человеческому. Вот эта буква «к», она в греческом языке может перевестись и «по». То есть ангелы будут сходить по Сыну Человеческому. Вот это движение неба на землю, земля на небо, вот это ответ на молитву «Отче наш, здесь на земле, пусть будет как на небе», это сам Христос. Если мы с вами, знаете, как апостол Иоанн сказал, кто не принимает учение о Христе, тот не имеет Отца и Сына. Если мы отказываемся от того, кто такой Христос, если мы не понимаем, что такое перихорезис, то мы сами себя отрезываем от этой лестницы. И вот это небо, которое мы собираемся видеть на земле, вот это наследие, которое он собирается изливать, вот эта слава, которая хочет изливаться, она прекратится. Потому что так апостол Иоанн сказал, кто не принимает учение о Христе, тот не имеет ни отца, ни сына. Небо закрывается, потоки исчезают, потоки не льются больше, потому что потоки льются по Христу. Он лестница Якова. Он есть лестница Якова. Что же такое перихорезис? Это такой греческий термин, который переводится так. Взаимопроникновение. Взаимопроникновение. Это богословский термин, используемый в триадологии для обозначения взаимообщения лиц Троицы. Этот термин нам рассказывает, что в Троице происходит. Но как бы сухой термин, но подождите, сейчас я вам расскажу. А христология, что такое христология? Христология – это учение о том, кто такой Христос. Но я вам хочу сказать, я не буду вас мучить сегодня такими сложными словами, христология. Я хочу вам сказать, что Христос – это Бог и человек одновременно. Вот это учение о Христе, кто Он? Это Бог, который стал человеком, запомните себе эту формулу. Это не человек, в котором поселился Бог. Это Бог, который стал человеком. Это Бог, который совершил вот этот исход в человечество, в человека, чтобы стать лестницей. Это Христос, это лестница. Это перихоресис, это взаимопроникновение. Если мы хотим, чтобы небо проявлялось на землю, нам нужен перихоресис. Нам нужно взаимопроникновение. Нам нужно каким-то образом пережить небо здесь, на земле. Но небо мы не можем пережить не иначе, как во Христе, в котором было две природы одновременно. В нем было две природы одновременно. У меня было несколько встреч с Иисусом. Вы знаете, друзья, первое, то, что Он всегда мне свидетельствовал, что Он есть Бог. Второе, что Он мне свидетельствовал, что Он есть человек. Это взрывало мою голову, потому что это невозможно объяснить. О, это Бог и человек одновременно. Это была одна личность, в которой произошел перихорезис. Это взаимопроникновение. В христологии для обозначения взаимного проникновения свойств двух природ, заключенных в ипостаси Бога-человека Иисуса Христа. Но, друзья, интересно, что вот это слово перихорезис, оно такое для нас суховато немножечко. Но это слово когда-то придумал и занес в церковь такой известный богослов, как Григорий Богослов. Если вы когда-нибудь осмелитесь почитать его книги, я вам рекомендую, они вам понравятся. И вот этот богослов, который получал свои откровения от Троицы, это один из первых людей, который раскрыл церкви, который дал апологетику Троицы. Вот этот Григорий Богослов, он видел сны пророческие. Я позавчера читал одну из его статей, одну из его, ну, так скажем, писем, в которых он описывал сон. Сон, пророческий сон, где Господь открывался ему как Троица. И Григорий Богослов в этом сне кружился в танце. И слово перихорезис по-другому переводится так. Пери, круг, хриса, танец. Перихорезис, танец любви. И когда вот этот богослов Григорий просыпался, он вдруг понимал суть Троицы. Он проповедовал, он писал в своих книгах о том, что в Троице есть перихорезис. Перихорезис – это хореография Бога, это танец Бога, это три, которые кружатся в любви друг с другом. Друзья, когда ничего не было, когда не было сотворен видимый мир, Троица танцевала, в Троице была охвачена вальсом любви. Там, та-да-да. Та-да-да-да-да-да, та-да-да-да-да-да-да-да-да, та-да-да-да-да-да. Вы думаете, это было не так? Что делала Троица, когда ничего не было? Троица танцевала в любви. Троица захвачена была любовью перихорезис. Троица была захвачена друг с другом. Один сменял другого в танце. Они были захвачены, и Григорий Богослов писал такие слова. Потом излагали его мысли примерно так, я прочитаю некоторый отрывок. «Внутренняя жизнь триединого Бога совсем иная. Жизнь Троицы характеризуется не эгоцентризмом, а взаимной любовью и самопожертвованием. Когда мы с радостью служим кому-то, мы движемся в динамичной орбите вокруг другого, кто находится в центре наших интересов и желаний. Так возникает танец». Особенно, если в нем участвуют трое, каждый из троих движется вокруг двух других. Об этом нам говорит Библия. Каждая божественная ипостась вращается вокруг других. Посмотрите, подумайте вот так о Боге. Представьте себе, какой Он. Ни одна из них не требует, чтобы остальные вращались вокруг нее. Но каждая добровольно описывает круг вокруг других остальных, изливая любовь, радость и восхищение. Там, та-да-дам, та-да-да-да-да. Ну что? Я учил эту мелодию, а вы не подпеваете. Но я вас еще заставлю подпевать с собой, так что готовьтесь. Все, кто входит в Троицу, не все, кто? Все, кто входит в Троицу, надо правильно читать. Любят, восхищаются и служат, и радуются друг другу. При этом возникает динамичный, пульсирующий танец радости и любви. Ранние лидеры греческой церкви называли его словом перихорезис. Обратите внимание, оно содержит тот же корень, что и хореография. Буквально означает танцевать и течь вокруг чего-либо. Троица – это танец любви. Друзья, Троица, когда танцевала вечности, наслаждаясь друг другом. Троица. Вот есть вопрос, который стоит задать каждому из нас. Что хотела Троица, когда ничего не было? Вот ничего не было, была только Троица. А было такое время, когда ничего не было. И, кстати, хочу вам сказать, что все, что создала Троица, Троица создала из ничего. Из нечего запомните себе эту формулу. Никогда не думайте, что Троица создавала из себя. Иначе вы придете к глупости того, что сегодня так начало распространяться, что у нас такая же природа, как у него. Это неправда. Что Бог хотел создать? Что Он хотел? Почему Бог, находясь в этом танце любви, в этом вальсе любви, что Он хотел? Зачем Он создает все вокруг? Некоторые думают, что Богу нужен был хор. Ну, знаете, просто Бог, он ему было нечем заняться, у него не было еще, знаете, этих компьютера, не было плеера, никто не пел, но надо было чем-то заняться, и он придумал хор. Он создал церковь, ангелы начали петь, и вот, ну, чтобы просто ответить, от душу свою, так скажем, развеять. Бог хотел армию. Давайте подумаем, что он хотел. Он хотел армию. Он хотел просто, знаете, создать людей и как бы поиграть в какую-то игрушки, в какие-то, ну, знаете, такой, как один из русских царей, Павлуша, да, который играл в солдатики людьми. Что хотел Бог? Он хотел просто поиграться с нами. Он создал такой мир, муравейник, чтобы там подвигать этими муравьями. Что ему нужно было от всех нас? Зачем он создавал это? Может быть, он просто создал, чтобы потом восполнять наши нужды? Чтобы просто мы его просили, умоляли, ну дай же нам это, ну дай. А он радуется и наслаждается тем, что его умоляют. Но какие картинки мы себе представили, ну согласитесь. Если у нас эти есть дурные практики, значит у нас есть эти картинки в голове. Что же он хотел, друзья? Он хотел создать творение и завести в танец перихорезиса. Он хотел завести нас в танец любви. Он хотел всегда охватить нас собою и закружить нас в танце. Да, 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 да. Но представляете, вы танцуете с Богом. Потанцуйте дома с Богом, танцуйте с Ним. Знаете, вот бывает, выбегают сестры, начинают танцевать, крутиться. И думают, да что это, церковь. Они не могут понять, что происходит. Я бы сам, если не был бы мужиком, бы, знаете, с этими флагами танцевал бы. Просто, ну, как бы не поймут братья, просто не поймут, не солидно. Но Троица танцевала, Троица была окутана любовью, Троица все создала, чтобы охватить любовью своей и все, друзья. Но, к сожалению, появился злобный враг, змей. Змей, который хотел захватить людей в свое кольцо, в свой круг, в свое окружение. Окружение жизни вокруг себя. Троица хотела захватить собой, жить, чтобы мы жили с Ним, чтобы мы наслаждались с Ним. Знаете, друзья, хочу так наперед сказать, почему мне стало в последнее время, вот я люблю тему о пробуждении, я видел сны о пробуждении, Господь мне говорил о пробуждении, но я в последнее время меня не цепляет эта тема. Хотя вот сегодня здесь я очень сильно пережил вот этот дух пробуждения. Потому что когда ты пробуждаешься к тому, что Бог своим перихорезисом ворвался в тебя, когда Бог сошел на землю, и Бог стал человеком, Бог ворвался в человечество, которое когда-то оторвал змей. Змей оторвал человека в танец, в котором человек начал танцевать сам собой. Тихо сам собой. Человек начал уходить. Человек ушел в жизнь сам собой. И Бог не мог это видеть. Вы знаете, Иисус пришел не для того, чтобы просто избавить нас. Вот сегодня есть таких, я кричу о том, что есть два взгляда таких на Евангелие, на работу Христа. Это западный взгляд и восточный взгляд. Но это очень грубые очень слова. Но знаете, в западной церкви почему-то такой взгляд на Христа, на Его работу, на то, что Он совершил, это примерно выглядит так. Запад видит так, что человечество согрешило, и вот человек виноват и перед Богом, ну виноват. И Бог говорит, ну ты знаешь, я так-то тебя люблю, но просто простить тебя так не могу. Мне нужно, чтобы ты умер, чтобы тебя простить. Но я не хочу тебя убивать, поэтому убью своего сына вместо тебя. Это такой западный Евангелие, западный взгляд. И в западном взгляде Иисус приходит, чтобы принять удары Отца на себя, чтобы пролить кровь. И как потом восточные отцы церкви говорили, принести кровь Отцу и успокоить кровожадного Бога Отца. Это, знаете, в этом Евангелии как будто бы в Боге все проблемы были. Это Он просто так не мог простить. Это что-то в Нем происходило. Ему нужна была кровь, чтобы пролилась, чтобы простить. Поэтому Сын проливает кровь, идет к Отцу и умилостивляет Отца. В этом Евангелии Иисус спасает нас от Отца. В этом Евангелии это в Боге проблема. Это Он в состоянии. И кровь Сына успокаивает Бога. И кровь Сына избавляет нас от состояния Бога. Это в Нем вся была проблема. Но восточные церкви критиковали эту идею уже сотни лет тому назад. Они кричали, нет, не могло быть в Боге таких проблем. Они говорили, что Сын ворвался, Бог стал человеком для того, чтобы спасти человечество не от состояния Бога, а от эгоистичного, замкнутого состояния человека. Это человек ушел в себя. Это человек спрятался в себе. Это человечество ушло, оторвавшись от Бога. Это человек ушел в состояние смерти. В человеке все проблемы. И чтобы Богу вернуть человечество в свой танец любви, Бог вплетается в человечество, Бог становится человеком. И этим термином перихорезис также означает то, что во Христе было две природы. Это лестница Якова. Христос – это лестница Якова. Во Христе две природы. Зачем? Зачем две природы? Потому что человечество ушло от Бога. Вы знаете, я просто ради любопытства начал исследовать все библейские истории. Сам Иисус сказал, вы исследуете, а они все обо мне говорят. Правда? И я начал искать, где же в Ветхом Завете, в историях Ветхого Завета вот такая картина Евангелия какая-то такая, вот где это в Боге проблема. Но как будто бы это в Бог состоянии справедливости, и надо пролить кровь Ему, чтобы Бог успокоился, чтобы Отец успокоился. И вы знаете, я начал рассматривать разные истории библейские и пытаться понять, там же есть Евангелие. Я начал рассматривать историю про Пасху, про Израиль. Я начал читать это, за несколько раз прочитывать. Я, прочитав эту историю, не обнаружил ни разу, чтобы Бог отправлял Моисея, чтобы спасти Израиля от своего гневливого состояния. Я не вижу ни разу в этой истории, чтобы Бог в состоянии, в таком состоянии говорит Моисею, Моисей, пойди, пусть прольется кровь Агнца. Если кровь Агнца не прольется, я замочу всех. Я всех убью, в первую очередь убью первенцев. Иди и скажи им, что им надо принести Агнца и кровь его. И эта кровь успокоит меня. Нет, друзья. В этой истории мы видим, что Моисея отправляют, и Агнец, как прообраз Христа, спасает еврейский народ от смерти, в которой они находятся. От того, во что впал этот народ, от того, во что зашел в этот народ, в смерть. Там вся проблема и все желание Бога избавить Израиль от смерти, а не от себя. В состоянии Бога нет никаких проблем. Он любящий, добрый отец. Но есть другая история про Иосифа. Это вообще история, с которой я не знаю, почему никто не снял фильм хороший на эту тему. Потому что, ну, это блокбастер из блокбастеров. Я никогда не могу читать эту историю без слез. Я плачу и плачу, и плачу, когда я читаю про Иосифа, как он укрывался от братьев своих, как он целовал шею Вениамину. Я во всем в этом вижу своего Господа. Я во всем этом вижу себя и его. И вот эта история, где Яков как Бог-отец, и Иосиф как сын, и 10 братьев, которые ушли от отца. И домой не собирались возвращаться. Не торопились. Ушли куда-то. И Яков зовет Иосифа, своего сына. Это прообраз отца. Если вы хотите узнать, какой отец, если вы хотите понять, какое Евангелие, если вы хотите узнать, что было в сердце отца, посмотрите в эту историю. Он зовет Иосифа и говорит, Иосиф, братья где? Где братья? Их нету. Они ушли, я переживаю, где? У меня дистанция с ними. Иди позови их, верни их домой. Скажи им, я кушать приготовил. Иди найди их, верни их ко мне. Вот там сердце отца. Отец отправляет сына. Бог становится человеком только лишь для одного, друзья, чтобы вернуть нас в танец любви. Нас, которые отошли от него. Нас, которым стало неинтересно с ним. Что нам только неинтересно? Что нам только бывает неинтересно? Кому-то надо от грехов избавиться, кому-то надо подлечиться, как волчица и зайчица, кому-то просто деньги нужны. Что только от него не нужно, но он сам-то как бы и не нужен. Он нам никогда практически не нужен бывает. Но он живет так, что он-то создал нас. И его состояние такое от вечности, это его природа. Его природа в том, что он желает быть с нами. Его природа в том, что Он создал-то нас, чтобы закружить нас в танце любви, 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 любви. Это переживание единения с Ним. Я в последнее время, вот это уже продолжается, наверное, 3 года. Я каждый день по несколько часов нахожусь в состоянии единения с Ним. Я переживаю и переживаю. И понимаю, что я не понимаю, как, что может быть прекрасней просто быть с Ним, пребывать с Ним и пребывать. И пребывать, и пребывать, и пребывать, и пребывать. Друзья, Он всегда хотел нас захватить в этот танец любви. Он Сына-то Своего отдал. Он Сына Своего отдал для того, чтобы Бог стал человеком. Одна из ипостасей Троицы стала человеком. Чтобы в этом человеке Иисусе Христе было две природы. Зачем? Спросите вы, а я вам отвечу. Хороший вопрос. Друзья, во Христе должно было быть две природы, чтобы мы, крестившиеся во Христа облеклись и во Христе стали причастны к божественному естеству. Тот, который непостижим, тот, у которого нет границ, тот, который не имеет начала и конца, тот, который любовь по своей природе, вот услышьте, друзья, вот услышьте, это очень освобождающая мысль. Я очень часто слышал, как говорят, Бог любит нас, христиане, Бог нас любит. Мы дети Его, и поэтому Он нас любит. А я вам хочу сказать, что Он не любит нас почему-то. Нет ни одной причины, почему Он любит. Причина, почему Он любит, это Его природа. Природа Его такова. Сущность Его такова. Он по своей природе, послушайте, если не будет никого, если все исчезнет, он не изменится в своей природе. Если во всей природе, которую он создал, будут одни гитлеры, чикатилы, маньяки, кто у нас еще плохие люди? Но они все не в России живут. В России только хорошие, все святые. Если весь мир будет вот такой ужасный, мерзкий, это не изменит его. Не изменит его, потому что это природа его такова. Его природа неизменная, он неизменный поток любви. Так написано, что он трости надломленной не сломает. То есть представьте себе, вот будет идти, будет надломанная веточка, он ее не доломает. То есть знаете, как вот мы бывает, вот, ну я не знаю, как вы. Ну я так, когда мальчишкой был, вот идешь по улице, ветка лежит сломанная, и пнешь ее еще, сломаешь ее. Ну правда же? Ну таракан бежит, ты его обязательно, ну пускай бежит. Чего ты его трогаешь? Ладно, не таракан, муравей. Кто издевался в детстве над муравьями? Кто сувал, как бы, кто облизывал муравьев? Ну-ка подними. Так, нет, не поднимайте, не поднимайте. Пастор говорит, да я и сейчас, нет, да, я облизну муравья. Что ты его... А вот Бог никогда не будет облизывать муравья. Он даже таракана не сломает, понимаете, не убьет. Он не доломает, и льня курящего не угасит он. Ну, вы знаете, что однажды брат один подбегает, говорит, пастор, смотри, ты мне говоришь, что курить нельзя, а Иисус говорит, льна курящего не угасит. Вот Иисус такой, куришь? Ну, кури. Нет, он не такой. Он тебя гасить не будет. Если ты хочешь, ну, как бы, убивай себя. Да, докуривай свой лен. Нет, понятно, что льна курящего, это когда уже все угасло, когда нет огня. Он не будет тушить такого человека. Он и так сломленный. Вы знаете, друзья, послушайте, его природа какова. Если когда-нибудь ты упадешь, если когда-нибудь ты сделаешь то, что разрушит тебя, то в своем разрушенном состоянии ты должен вспомнить. Его природа такова, что твой поступок не изменил его отношение к тебе. Его поступок, твой поступок никак не поменял его любящее отношение к тебе. Он посмотрит на тебя, и у него не будет вот этих мыслей, он не будет с собой бороться, прибить или не прибить, добить, доломать, не доломать, дотушить его. Ну, и как бы такой, знаете, как бы вот, как один мне брат на днях рассказал, говорит, иду по улице, это в Краснодаре произошло, иду, говорит, по улице, а после упал в грех, алкоголь, и, говорит, пастор вызвал, как дал, говорит, прожарку такую. Я, говорит, иду по улице такой разбитый, ну, тяжело, самому тяжело, сам понимаю, что, ну, это неправильно уже, знаете, внутренность-то говорит, что это неправильно. Иду, говорит, по улице, смотрю, на набережной, около реки, мужик сидит с чем-то вот так нагнутый. Он, говорит, думаю, ну-ка, дай подойду, ну, помогу, кто его знает, что там, может, утопиться хочет. И, говорит, подхожу, говорит, а он сидит на корточках, у него Библия в руке. И он говорит, брат, ты, ну, ты что, что с тобой, брат? Ну, он не знал, что тоже верующий. Он говорит, да я забухал. Он говорит, а этот внутри говорит, ну я тоже как бы забухал. И он говорит, а что ты тут делаешь? Он говорит, да вот не знаю, то ли Библию утопить, то ли самоутопиться. А почему? Потому что пастор выгнал его из церкви. Потому что пастор позвал его, отчитал его, сказал, в нашей церкви только святые. Знаете, мы такого Бога представляем. В нашей церкви вот только такие. Ах ты гад такой, ты забухал? На тебе леща. И знаешь, и доломал человека. И он идет туда, на эту набережную, и думает, то ли Библию утопить, потому что ну такого Бога, вот эта Библия, и без нее никак, и с ней непонятно как. Потому что если ты не совпадаешь с этими святошами, если ты еще борешься, то ты, кто ты? Я недавно слышал одного священника, его спросили, православного священника, его спросили, почему в вашей церкви столько вот много, знаете, как бы вот, ну в наших церквях, протестант спрашивал, вот в наших церквях мы святые. У нас, знаете, такое благочинно все. В наших церквях все так, все красиво. Ни одного вонючего бомжа нету. Если он есть, то вокруг него никого нету. А у вас вот куча алкоголиков каких-то. Вот знаешь, этот православный такой, этот. И он говорит, потому что было время, когда мы выгоняли этих людей в истории. А потом мы прочитали Писание. А потом мы поняли, что церковь не для святых. А потом мы поняли, что церковь – это для людей, которые разбитые, сокрушенные, что к ним он и пришел, чтобы помочь самому последнему, самому упавшему, дать ему руку, вытянуть, протянуть. Он говорит, мы не выгоняем их не потому, что мы за грех, а потому, что мы против греха. Мы не выгоняем их не потому, что мы за грех, а потому, что мы против греха. Мы как раз-таки их и зовем сюда. Приходите всякие, зовите всяких. Давай, исцеляйся, давай, восстанавливайся. Знаете, такое, когда ты понимаешь, что он такой, когда ты понимаешь, что Бог такой в природе своей, добрый, любящий, неизменный в своей природе. Кто-то говорит, вы говорите о таком любящем Боге, у нас в церквях беспорядок из этого начнется. Вы знаете, Израиль имел образ Бога очень такого строгого. Но порядка там как не было, так и нет. Кто заметил? Да и вообще я знаю много церквей, в которых ну, такого Бога представляют, ну, такого злого, ну, такого, знаешь, вот ты так и ходишь и ждешь, когда он киянка тебе даст. Там вот такие переводы Библии, что один, я помню, епископ, мы с ним чуть-чуть поспорили, я говорю, да не надо поститься, чтобы Дух Святой переживать. Ну как не надо? Он говорит, написано же в Деяниях апостолов, они в посте в 40-дневном были. Я говорю, где написано? Ну как? И он такой спор был, он открывает Библию. Начинает листать, читает первую главу Деяния, вторую, а там ничего нету про пост. Он говорит, да подожди, стой, ну-ка дай другой перевод. Начинает другой перевод читать. Сидит и говорит, я 30 лет, он 30 лет. Он говорит, я 30 лет, читая Библию, читал, что там написано, они 40 дней были в посте. Представляете, насколько мы можем, какие шаблоны могут быть собраны у нас. Представляете, насколько мы можем опустить такие образы в наши головы. Что у нас Бог это такой, знаете, Open-Gruppen-Führer. Вы знаете, что лидер домашней группы, как на немецком? Open-Gruppen-Führer. Gruppen-Führer. Но ты иногда смотришь и думаешь, ну это точно Gruppen-Führer. Конкретный причем, СС, конкретная СС. Мы иногда думаем, что, знаете, Бог это такой жандарм вселенной. Жандарм вселенной. Ну вы знаете, что это вот иногда так представляется. Жандарм. Такая функция у него жандарма. Он стоит с дубинкой, он дал 10 заповедей и смотрит, отправил ангелов, которые с дубинками, которые наблюдают. Знаете, как полицейский на перекрестке. Так, кто проехал, не проехал. То есть у него такая функция наблюдать. И наблюдать, и как дать. И если ты не хочешь, чтобы он тебе дал, ты сразу к Иисусу. Иисус сразу к нему кровь показывает, тот успокаивается. То есть у нас такая реальная идея, то есть это с Запада пришла эта идея, что Бог такой жандарм вселенной. Или этот, знаете, злобный Танос. Ну кто смотрел фильм-то про Таноса? Кто знает этот там сюжет такой? Не, я не смотрел. Это вы смотрели. Я-то все вот это, та-да-да-да. Я только такой вальс, я про вальс только. И вот там такая история про злобного Таноса, знаешь, а Иисус это железный человек. А кто знает, в этой истории железный человек умирает, чтобы остановить этого злобного Таноса. То есть это единственный выход. Они там собрались, кучка супергероев, такая церковь супергероев. Ну сейчас подождите еще, мы сейчас к этому подберемся еще. Церковь супергероев. И вот у нас особенные оракулы есть, которые все знают. И там тоже был оракул. И вот они вычисляли камни на перстника. И у них тоже там камни были, 5 камней. И вот единственный выход, что железному человеку нужно умереть, чтобы остановить злобного Таноса. Но посмотрите, вот откуда этот сценарий? Откуда пришел этот сценарий? А этот сценарий из церкви. Этот сценарий пришел из церкви. Да, так и думает Запад. Так и думает западная церковь, что Иисус, Бог, становится человеком. А вы знаете, что даже вот в этих идеях, где сегодня говорят, что Иисус не Бог, в этих идеях Он не Бог. Почему? Ну, потому что в этой же идее Иисус, как железный человек, просто это человек, который должен пролить свою кровь за всех и успокоить Таноса, и Танос успокаивается, убить вот эту злобную натуру Бога, как будто в Боге, знаете, шизофрения. Одна часть Бога успокаивает другую часть Бога. А кто знает, что когда апостол Иоанн говорит о том, что вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог, то там не стоит слово «слово», там стоит слово «логос». Это такое греческое слово «логос», красивое, поизучайте немножко его. А «логос» означает не просто слово. Если вы откроете словарь, то у «логоса», у понятия «логоса» около 100 или 70 определений. «Логос» – это и закон. Я вам немножко объясню, как восточная церковь отказалась от идеи о том, что Иисус своей кровью успокаивает злого отца. Когда греки услышали эти идеи, греческая церковь, они сказали, вы не знаете, что такое понятие логоса, потому что логос, услышьте, вот я сейчас перед вами стою, у меня перед вами, я выступаю перед вами, проповедую, но проповедует мой логос. Что такое логос? Логос – это то, что видно. Если вы скажете, что перед вами выступает Денис, вы будете неправы, потому что вы не знаете, кто такой Денис. Чтобы сказать, что здесь выступает Денис, надо знать, кто такой Денис. А я не знаю, кто такой Денис. Я сам себя-то не знаю. Поэтому логос – это то, что представляет меня. То, что вы сейчас переживаете. Потом мы будем молиться, это будет молиться мой логос. Логос – это то, что дается пережить вам. И вот логос – это я. Логос и есть я. Но логос – это только то, что можно познать, то, что вы можете пережить. Так вот апостол Иоанн говорит, вначале был логос, и логос был у Бога, и логос был Бог. И этот логос стал человеком, этот логос стал человеком. А это означает, что если вы хотите что-то узнать про Отца, посмотрите на Сына. Послушайте, если кто-то скажет сегодня, вот вы видите меня, выйдете и начнете что-то про меня говорить, не соответствующее тому, что вы сейчас здесь слышали, то вы будете врать про меня, потому что то, что я здесь говорил, мой логос, это и есть я. Но почему-то в некоторых церквях логос разделился с отцом. Логос в состоянии милости, логос не хочет огонь сводить с неба, логос любящий, прощающий. Логос, ну, настолько добрый, настолько, вот ты смотришь на Иисуса и думаешь, ну, вот знаете, как бы, я раньше так думал, почему я иду за Господом столько лет? Ну, потому что я знаю Иисуса, Он такой, вот Он как в Библии, такого я Его и знаю. Вот апостол Павел, когда ты про него читаешь, ты понимаешь, что это уже человек, в нем есть какая-то строгость, в нем, ты видишь, это уже вот не, это уже не, ну, не то, чтобы сам Иисус. Да, Павел во Христе. Но Христос – это что-то, ну, просто абсолютное добро. Он всегда меня прощал за все время. Он всегда покрывал, Он всегда поднимал. И я знаю, что такой же Отец. Но представьте себе, что делает церковь. Они говорят так. Отец в одном состоянии. Логос отделился от Отца и впал в другое состояние. И у Логоса появился свой Логос. Но этого не могло быть. Потому что по определению Логоса уже было понятие, логос не мог иметь своего логоса. Логос мог представлять только того, кого он представлял. И если мы говорим об отце, то нам нужно посмотреть на сына. Если мы хотим узнать, какой отец, нам нужно посмотреть на крест. Если мы хотим узнать, что хотел отец, нам надо посмотреть в Евангелие на сына. И мы увидим там перихорезис. Мы увидим этот танец любви. Мы увидим, что Троица танцевала и создала человека, и завела человека в единение с собой, в танец любви. Но человек выскочил из этого танца и начал танцевать сам собой. Он замкнулся в себе, и Троица отправляет, выходит Логос от Отца, чтобы взять человека и вернуть с собой в перихоризис, вернуть в единение с собой, вернуть в любовь. Вот в чем было желание Отца. Он говорит, как Яков, Иосиф, иди, где мои дети, верни мне детей. Я хочу накормить, я хочу видеть своих детей, мне дети нужны. Не было там такого, что Яков отправляет Иосифа, говорит, Иосиф, иди, умри, потому что если ты не умрешь, я прибью всех этих своих детей, я просто на них смотреть не могу. Сын – отражение отца, сын являет какой отец. Это отец потерял детей, и Иосиф идет и ищет, где эти братья, а где эти братья? А братья в себе, братья заняты чем угодно, но не отцом. Им не интересен ни отец, ни сын. Но отец говорит, мне вы интересны, я не могу без вас. Я не могу без тебя. Я не хочу без тебя. Друзья, он создает нас так, что мы без него не можем. Почему он нас так создал? Потому что мы созданы по его образу. Послушайте, если он нас создал, что мы без него не можем, это означает, что Бог не всемогущий. Вы знаете, что в Боге есть моменты, которые богословы говорят, что есть то, что Он не может. Он не может без нас. Поэтому и Он нас создал, чтобы мы не могли без меня. А без меня ничего не можете. А без меня ничего не можете. Почему? Потому что я без вас не могу. Я не хочу без вас. Когда Иисус говорит, я лоза, а вы ветви, то это потрясающий прообраз, потому что лоза, она выбрала жить не без ветки, она выбрала являть себя через ветку. Лоза могла бы быть сама собой, но она говорит, вы без меня ничего не можете. Я лоза, вы ветви. Но вы знаете, что ягодки растут не на самой лозе, а на ветке. А это означает, что и я без вас не могу. И я без вас ничего не хочу. Я хочу вас закрутить в этом танце. И, друзья, время пришло нам вырваться из лжи о Боге. Вырваться из лжи о том, какой Он. Вот вернусь сейчас на минутку буквально к той идее, где Иисус не является Богом. Если Иисус не Бог, то тогда эта идея рождается только вот в этой западной модели, где Иисус просто человек, который проливает кровь, чтобы успокоить Отца. Но если мы понимаем, что беда не в Отце и не в Боге, если мы понимаем, что беда в человечестве, в человеке, то тогда Иисус не может быть не Богом. Потому что это единственный мостик между Богом и человеком. Нам нужен был один не человек, в котором живет Бог. Нам нужен был один, в котором произошел перихорезис. Как и в Троице, три поглощены друг другом, так и во Христе две природы соединились, чтобы мы, человеки, крестившиеся во Христа облеклись и пережили единение с Троицей, пережили единение с Отцом и Сыном, чтобы мы стали во Христе причастны к божественному естеству, чтобы мы во Христе стали причастны к Святому Духу, чтобы мы во Христе стали причастны к силе Святого Духа. И мы начинаем первое, что переживать Троица, это танец любви, это перихорезис, это хореография Бога. Бог начинает кружить нас в танце любви. Я хочу вам сказать, друзья, если в нашем христианстве мы не понимаем вот эту главную суть любви, если наша жизнь с Богом – это просто формула, это просто некоторое «туда ходи, сюда не ходи», открытие третьего глаза или четвертого глаза. Вы знаете, дьявол так и хочет церковь куда-то уводить какие-то глаза. Я вот сегодня слышу эту идею о том, что у нас есть третий глаз, что надо открывать третий глаз. Одна уже наоткрывалась глаза. Одна уже была такая, которая пытались глаза открыть и открыли. И она начала развивать себя, раскрывать себя. Знаете, друзья, что с нами происходит, когда мы оказываемся во Христе? Ты вдруг понимаешь, как безмерно величие, могущество не мое. Тебе нечего раскрывать. Ты успокаиваешься от дел, где ты сам себя раскрывал. Ты успокаиваешься от дел, где ты причина пробуждения. Вы знаете, сколько людей молится за пробуждение? Я насколько помню, была конференция, когда человек вставал, да, говорю, 80 дней в посте он был, да? Помнишь, когда тот Бентли приезжал? 80 дней в посте за пробуждение. Ну и где оно? Где пробуждение? Человек 80 дней постился. Не допостился. Послушайте, друзья, я вам скажу, он удерживает эту славу. Он ее пока удерживает. Она у нас во Христе есть, но он ее удерживает. Потому что мы все еще думаем, что это мы. Дай ее нам, это будем мы великие. Это будем мы особенные. Но если ты понимаешь, что ты во Христе, и что тот, кто в тебе больше того, кто в мире, то ты уже не присвоишь эту славу себе. И слава начинает распространяться. Слава начинает являться. Потому что уже не я, но живущий во мне Христос. Я вот сегодня пастор Илье рассказывал, как мне позвонил один мой друг и говорит, пророк, и говорит, это было 3 года назад примерно, он говорит, против тебя будут сниматься ролики. Я видел сон, я видел, как встанет против тебя религиозный дух. Я видел совещание, на совещании совещались, как против тебя встать и против твоего послания. И он говорит, я во сне проснулся от этого сна, во сне проснулся от сна и увидел меня. А у меня в руке меч, а меч маленький был. И он говорит, я понял, что тебе с твоим мечом нельзя противостоять тому, что против тебя идет. И я спросил, Господь, что передать мне ему? А он ему говорит, скажи ему, что у него нет смирения. Скажи ему, что ему нужна мантия смирения. И это утром он мне рассказывает, звонит. Первое, что я подумал, у меня нет смирения, ага, ты просто не знаешь меня. То есть стратегия, которую он мне как пророк передал в этом сне, ему Господь сказал, скажи, чтобы он просил у меня смирения. Что у него не хватит смирения пройти это. И первое, что я подумал, да нет, у меня есть смирение. Вы знаете, как одному пастору подарили медаль за смирение. Он надел ее, а потом у него забрали ее, да? Я подумал, да нет, у меня есть смирение, ты просто не знаешь меня. Мы порой, знаете, как о себе, ух ты что, ты просто меня не знаешь. Если ты поближе бы познакомился со мной, ты бы увидел, какое великое смирение. Ну, вы знаете, эти люди обычно свидетельствуют так. Братья и сестры, я хочу вам засвидетельствовать. О великом Боге я молился, я постился. И ты сидишь, думаешь, здравствуй, великий Бог. Мы поняли. Я хочу вам засвидетельствовать о том, какой великий Бог. Я отдал такую-то же, такую-то... Спасибо. Я отдал такую-то сумму денег. Я отдал то-то, то-то. И потом у меня началось то-то, то-то. И ты сидишь, думаешь, ну, великий Бог, мы поняли. Хорошее свидетельство про великого Бога. Мы все еще думаем, знаете, что это мы. И вот он положил трубку. Я думаю, ну как же так? Неужели это у меня не хватает смирения? Я же чувствую, что я смиренный. А вот когда ты чувствуешь, что ты смиренный, это первый знак, что ты не смиренный. Я начал молиться, дай мне эту мантию смирения, ну дай ты мне эту мантию. Проходит где-то пару недель, я вижу сон такой, слышу во сне слова. Сын, хочешь знать, как я про тебя думаю, кто ты? Я думаю, я внутри думаю, сейчас как скажет. Скажет, сейчас все перечислит. Я же с Гавриилом встречался. Я же ангелов видел. Я 2 раза Иисуса видел. Ну что, я же даже гонения какие-то переживал. Сейчас как скажет, про меня скажет. Он говорит, хочешь знать, кто ты? Я говорю, скажи, отец. Он говорит, никто. Ну вы смеетесь, но это было так приятно. Это было настолько приятно понять, что ты никто. И вдруг мне так, а что вообще я? Я вообще ничто. Если я был бы что или кто, то тогда, наверное, было бы ого-го. А так это Христос, в нем 2 природы соединились. Мне нужен был перихорезис. Мне нужно было объединение в одном человеке Бога и человека. И послушайте, Иисус, это не человек, в котором жил Бог. Это Бог, который стал человеком. Это Бог, который сошел в наш ад и в нашу смерть, чтобы стать с нами одно, чтобы мы во Христе очнулись, чтобы мы во Христе пробудились и поняли, что уже не я, это не я, это не мы. Когда ты возлагаешь руку, это уже не ты, это вообще не про тебя. Мы сегодня помолимся за исцеление, друзья. Буквально вот расскажу свидетельство интересное. Это где-то уже 1 год назад было. Оно просто было настолько интересным, что недавно это свидетельство породило еще одно свидетельство. Я во сне увидел, у меня был сон пророческий, я увидел кабана, которого грызли волки. Я смотрел с окна высокого этажа, и у меня была такая жалость к этому кабану дикому. Я хотел выбежать помочь, и вдруг во сне мне Господь говорит, не помогай ему, ты не поможешь ему. Я сказал, почему? Он сказал, он кабан, у него природа такая. Волки съедят его. И я так успокоился. И смотрю на этого кабана, напал медведь. И начал грызть, и опять хотел побежать. И слышу голос во сне. Сын, не помогай им. Ты не сможешь помочь. Почему? У него природа кабанья. Если бы он изменил бы свою природу, он бы понял, что он не кабан. И вдруг этот кабан превращается в слона в моем сне. И медведи, и волки убегают. И во сне я слышу, как мне Господь говорит, в вашей церкви вы встретитесь с болезнью, на которую ответ будет такой, пока этот человек не поменяет отношение к болезни, он не получит исцеления. Прошло, утром я проснулся, рассказал своей жене этот сон. На следующий день мне рассказывают, что одна из лидеров нашей церкви заболела раком, рак кишечника. И рак на такой стадии, что ее выпустили из больницы. Она за неделю 8 килограмм потеряла, не кушала, ничего, опухоль большого размера, все, еда не проходит, ее отпускают домой умирать. А я как пастор только узнаю об этом. Вы знаете, мы вот с пастором Лёй похожи где-то. Я живу в себе где-то. И порой не замечаю то, что происходит. И где-то это может быть и неправильно. Я был удивлен, что как это, лидер церкви попала в больницу, ее уже выписали, а я только узнал. И я ей звоню, говорю, слушай, мы приедем к тебе сейчас. Я беру чашу с вином, хлеб, приезжаю к ней и начинаю спрашивать, что случилось. И она говорит, ты знаешь, вот все, последней стадии, все, рак, и меня отпустили домой умирать, я буду умирать. Я говорю, подожди. Она, помолись за меня. Я говорю, я не буду за тебя молиться. Ты смирилась с болезнью. Ты как кабан. Я говорю, расскажи мне, твоя болезнь была из двух этапов, потому что во сне я видел волк сначала, потом медведь. Она говорит, да, сначала были спайки в кишечнике, а потом эти спайки превратились в опухоль. И она говорит, так получилось, что давай помолимся. Знаете, вот так иногда люди молятся с такими глазами, уже умирающими глазами. Может быть, получится. И час я ее убеждал. Я ей говорил, скажи, что ты слон. Что ты от меня хочешь? Я прям так и сказал, скажи, что ты слон. Я слон. Нет, я говорю, я не верю. Вот я в словах, ты кабан, ты просто говоришь. Что ты... Час я ее убеждал, что ранами Иисуса она исцелена. Час я убеждал, что тот, кто в нас, больше того, кто в мире. Час я убеждал, что это диагноз не к смерти. Он маленький диагноз, есть больший. Ты должна понимать, что тот в тебе, кто больше. А во Христе две природы соединили, чтобы мы во Христа крестились и пережили единение с Богом, с тем, который больше. Это мы во Христе больше. В общем, слава Богу, она пришла к этому осознанию, мы помолились. Следующее утро она позвонила, что у нее все исчезло. Через две недели врачи подтвердили полностью диагноз, полностью все исчезло, опухоль исчезла. И можно Богу славу воздать. Но это не вся история. Буквально неделю назад мне звонит мой хороший друг из Беларуси и говорит, одна сестра у нас заболела раком, хорошая сестра, последняя стадия рака. Уже отвезли в больницу, все, уже на последних стадиях рака. И мы, говорит, ей позвонили, сказали, ты не кабан, ты слон. И она говорит, что ты хочешь сказать? Он говорит, я хочу сказать, что ты не кабан, ты слон. Это знамение. Это последняя труба уже или нет? Собираемся. Может кто-то? А вот это она есть. Ой, друзья, эта сестра, и говорит, ты слон, а не кабан. Что? И объясняет это свидетельство. И говорит, послушай это свидетельство. И она приходит к этому пониманию, что она во Христе. Христос в нас. Это не мы такие, это Он в нас такой. Это не мы такие, мы во Христе стали причастны к божественному естеству. Послушай, если мы стали причастны к божественному естеству во Христе, а если во Христе нету двух природ, то мы не стали причастны к Богу. Мы только во Христе стали причастны к божественному естеству. Став причастны к божественному естеству, ты меня смешишь, подожди. А тебе надо вот это. Мы с вами танцевать сейчас будем чуть-чуть. Мы стали причастны к танцу любви. Во Христе мы стали причастны к божественной природе. Мы во Христе стали причастны к божественному естеству. Так апостол Петр говорит. А другой перевод говорит так. Мы во Христе стали причастны к Богу, к Его природе, к сильной, всемогущей. А это значит, что сегодня может произойти все, что угодно. А это значит, став к Нему причастным, мы стали причастны к дару благодати. Мы не зарабатываем это. Мы не заходим в это. Мы там, мы во Христе. мы причастны к Его славе, финансовой славе, к исцеляющей славе. Мы стали причастны к единению. Я каждое утро просыпаюсь и так легко переживаю единение, потому что я перестал это достигать. Я просыпаюсь в Нем. Я ложусь в Нем. А утром, когда я просыпаюсь, я просто беру чашечку кофе и говорю: «Ты во мне, а я в тебе. Ты не жандарм вселенной. Ты не Opengruppenführer. Ты любящий отец, который отдал своего сына. Ты Бог стал человеком, чтобы я, человек, крестился в тебя и закрутился в танце любви, твоего единения, твоей заботы обо мне». Давайте встанем, друзья. О, Иисус, спасибо тебе. Давайте просто встанем и закрой глаза чуть-чуть. Закрой глаза. Можешь немножечко так покрутиться вокруг себя. О, Иисус, спасибо тебе. О, Иисус, спасибо тебе. Да, да-да-да, да-да-да-да-да-да, да-да-да-да-да, да-да-да-да-да, да-да-да-да-да-да. Послушайте, мы в Нем. Это не произойдет, это уже произошло. Хватит искать Его. Если ты ищешь Его, ты еще не в Нем. А если ты во Христе, ты уже стал причастен к божественному естеству. А Он поделился с тобой Своею природой. Он соединился с тобой. Он тебя тварного завел в себя, нетварного. Он спрятал себя в тебе, тебя в себе. Первые отцы церкви говорили такую фразу: «Смертью смерть попрал, живот свой нам даровал». У нашего отца очень большой живот. Живот на славянском – это жизнь. Наш живот – это сам Отец, это Дух Святой, в котором мы. Просто закрой свои глаза еще. Спасибо тебе, любимый, что мы в тебе. Спасибо, что ты в нас. Спасибо, что ты сокрыл нас в себе. Спасибо, что ты не оставишь нас. Ты сказал: «В тот день узнаете вы, что я в Отце моем, вы во мне, а я в вас». Спасибо, что мы стали с тобой одно, а ты разделил с нами наследие свое. Скажи со мной: «Я сонаследник. Я сонаследник. Я стал причастен к неограниченным ресурсам». Провозглашай это, говори об этом. Я стал причастен к неограниченным ресурсам. Я стал причастен к силе Святого Духа, исцеляющей, обновляющей. И ранами твоими я исцелю. Я стал причастен к этой лестнице Иакова. Христос, в тебе две природы соединены, но не смешаны. Я в тебе стал причастен к лестнице Иакова. Ты моя лестница Иакова. Сделай это к руке, как принимающий. Попроси сейчас то, что нужно тебе, твоей семье. Это лестница Иакова, в которой ты. Это природа Христа. Это Бог, который стал человеком. И ты во Христе стал причастен к этим ангелам, сходящим и нисходящим туда и сюда, и нисходящим туда и сюда. Папа, спасибо тебе за наши семьи, за ангелов, сходящих и нисходящих, к нашим женам, к нашим детям, царство твое, проявляющееся здесь. Я благодарю Тебя, что эта молитва, Отче наш, здесь на земле, как на небе, была исполнена в Тебе, Иисус. Ты исполнил ее. Ты стал ответом моим на эту молитву. Ты есть лестница Иакова, по которой сходит с неба на землю, и земля восходит на небо. Ты лестница Иакова. В Тебе слава, в Тебе сила, в Тебе слава. Ты причина этой славы. Аллилуйя. Аллилуйя, слава Тебе. Спасибо, Иисус, что Ты стал человеком, чтобы спасти меня от смерти, чтобы спасти меня от отсутствия себя, чтобы забрать меня в себя, чтобы закрутить меня в танце любви, чтобы вернуть меня в свое сердце, вернуть меня в свою любовь. И у Тебя это хорошо получилось. У Тебя это хорошо получилось. Иногда мы можем говорить на иных языках, на ангельских языках. Я чувствую, что нам нужно с вами сейчас говорить на ангельских языках. Говорите, молитесь, и Дух Святой дает сейчас новые языки. Хокинала масондо, симала ламасей.